Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Мое время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было таких сессий ужасных. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Сегодня последний летний выпуск. Вот и лето прошло почти словно и не бывало. И в эти предстоящие полчаса мы кратко проинформируем об основных цифрах приемной кампании в Новгородском университете. Не отпустим пока цветущее лето и поговорим о флоксах и лилиях. Их выставка прошла на базе Политехнического колледжа. И пришла пора подводить языковые итоги августа. А здесь в приоритете, конечно, Олимпиада в Рио. Вот таким будет этот университетский вечер. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. До сентября 2 дня, и все студенты, кто с каким чувством, уже ощутили приближение нового учебного года, а вот первокурсники должны встретить 1 сентября с одним, наверное, чувством радостным – поступили. Напомню, что план приема на бюджетные места составлял 768 человек, он полностью выполнен, средний конкурс составил 1,77 человека на место. Впереди юристы 5,5 человека на место, журналисты 4 человека на место, стоматологи 3,4. Неплохо справились с набором педагогические направления, слабее всех оказались направления Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Но все подробности мы сообщим в следующем выпуске в интервью с секретарем приемной комиссии Феликсом Груздевым. Продолжаем выпуск. Цветоводы Великого Новгорода не переставали удивлять этим летом. Буквально в начале его на суд зрителей жюри они представляли выставку пионов, а в августе порадовали любителей цветов лилиями и флоксами. Всего в экспозиции было представлено около 300 сортов, которые уже по традиции разместились в Политехническом колледже Новгородского университета. Там побывала и сохранила для нас эту красоту наш корреспондент Екатерина Валова.
Уже известная многим любителям цветов коллекционер Людмила Михайловна Швец не так давно удивляла нас разнообразием пионов, которые растут у нее на приусадебном участке. Как же я была удивлена, что Людмила Михайловна разводит еще лилии и флоксы. Последних у нее аж 400 сортов.
Пионы отцвели, у меня начинают зацветать лилейники, лилии. И флоксы продолжают цветение. Флоксы иногда до осени, до самой продолжают цветение. Поэтому вот оно такое классическое сочетание в саду: пионы, лилии, лилейники, флоксы. Вот у каждого, видите, вот лаванда Вольки, купава, лаура, рубиновая капля, зимнее утро. Каждый флокс здесь под своим названием. У нас на определение, вот там, видите, стоит небольшой ряд, буквально 5-6 сортов. Остальные все с названиями.
Чем уникальны эти цветы, как за ними ухаживать? И каждый ли может их выращивать на своем участке?
Каждый. Абсолютно. Это неприхотливые цветы. Они на одном месте могут тоже долго расти, обильно цветут. Запах у них чудесный. Чувствуете такой вот запах? Разнообразие цветов. Да. Да,
начиная от белого, даже с сиреневым.
Да, коралловые, фиолетовые, голубые. Нет, только желтых. Вот пионы желтые есть, а флоксов нет желтых.
Еще не вывели или у вас их нет?
Ну, вот есть тут щербет-коктейль, Танечка Артемьева принесла. Он как бы ободок желтый, но это еще не полностью желтый флокс.
А сколько всего у вас сортов?
Ну, у меня 400, чуть побольше.
Это... Только этих цветов?
Флоксов только.
Вообще не представляю даже,
больше,
как выглядит ваш участок дачный. Туда, наверное, приезжайте. Можно как на экскурсию приезжать.
Приезжают как на экскурсию. Из Питера, из Москвы приезжают.
Цветут с какого времени цветы и по какой период?
Вы знаете, начинают где-то пионы, вот ранние, которые видовые, они начинают в мае, даже раньше, в мае и до самых морозов. Угу. Практически продолжается цветение.
Красота неописуемая, цветов много, но ведь это же нужно силы и труд. Какой же это нужно прикладывать?
Труд, очень большой труд. Но, понимаете, когда все с любовью делается, это труд в радость.
Я не представляю, как у вас рабочий
тренинг,
день начинается.
Тренинг.
Рабочий день во сколько начинается?
Сегодня в 5 стало.
Так, резали на выставку, наверное, как-то выбирая и отбирая?
Да, выбирая то, что мы в этом году немножко опоздали. Надо было на неделю пораньше, но было у нас такие обстоятельства. Угу. Надо было на неделю пораньше
было
выставку.
Бы больше,
да, были бы более такие шапки, богаче. Это вот уже остатки былой роскоши, но все равно можно сорт определить, какой, и все равно это великолепно, конечно, все, что... Да, я выбирала те, что можно еще привезти на выставку. Но я около 100 сортов привезла, а у меня их 400, поэтому, сами понимаете, четвертая часть только сюда попала.
Еще какие цветы у вас есть? И, я так думаю, еще можно выставку организовывать?
Нет, мы пока будем флоксы пионы выставку клубом своим, потому что, вы знаете, организовать эту выставку тоже большой труд. И вот Екатерина Федоровна и остальные все женщины, которые помогают, и слава богу, нам еще дали помещение. Вот этот
уже не первый год.
Колледж политехнический. Это вообще, это вот такие тут тоже энтузиасты. Они же вышли, нам столы расставили. Молодцы, так помогают. Говорят, да, пусть дети видят эту красоту. И мы, говорит, на красоте должны детей воспитывать. И поэтому разрешает директор этого политехнического колледжа нам выставки здесь делать. Мы очень ему благодарны. Просто благодарны. Молодец.
Красота – это красота. А как думаете, молодежь-то сейчас будет заниматься так, как вы?
Тянется.
Тянется?
Тянется. На выставках очень много молодежи. Очень много молодежи.
Советы даете, может быть, номер телефона.
Да,
чтобы...
да. У нас номер телефона в каждой это есть почти, что это можно по этому телефону и заказать флоксы, можно и получить консультацию, в принципе. А консультации мы даем по ходу выставки. Угу. Валя Либуркина, здесь Танечка Артемьева, Покрышкина. Тут, в общем, у нас коллекционеров в этом году очень много участвуют в выставке флоксов. Даже прикинуть надо, больше 200 сортов здесь.
А вот там 29-й очень похож на сирень, такой светлый.
А, улынуайн. Да, это мелкоцветковые флоксы. Они же тоже делятся на разные виды, подвиды. Вот это как раз улынуайн, он как ветка сирени.
Да,
на сенсацию даже чем-то похож. Это мелкоцветковый флокс.
Еще тоже мелкоцветковый.
Да, это тоже, мисс Пеппер тоже, она к мелкоцветковым относится. Но здесь мелкашек мало попало. Ауреоли.
На гвоздички похожи.
Да, ауреоли. Вот видите, какое разнообразие. Это вообще смотрите, махровый Клеопатра. Внутри еще сам цветок, а внутри еще цветок. Цветок в цветке. Вообще...
Было бы желание большое количество, сил, потому что возможность, так понимаю, купить, разводить эти цветы есть.
Есть, конечно. У нас вообще город удивительный. В городе очень много цветоводов, любителей. Люди тянутся к этой красоте. Даже мы смотрим по посещению выставок. Столько людей приходит. Это вообще... И люди ждут.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Пора рисовать языковую картину августа. И слово ведущей рубрики профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Август на исходе, и мы по нашей традиции, которая уже почти 2 года, попробуем вспомнить языковой пейзаж месяца. Август начался прощанием с Фазилем Искандером. Он умер 31 июля, а уже прощались и хоронили его в начале августа. Фазиль Искандер – удивительный писатель, который сделал русский язык шире, как бы раздвинул его границы и включил в русский язык вот мир Абхазии, ну, такого Закавказья, я бы даже сказала, с его природой, вечным миром и совершенно неповторимыми, запоминающимися надолго персонажами. Их множество, это тоже такой как бы мир, абхазский мир в русской литературе. И самый, конечно, интересный из них – это Сандро из Чегема и «Мальчик Чик», в котором мы, конечно, видим самого писателя. И вот, конечно, в эти дни печальные много вспоминали Фазилия, много писали о нем. Одна из статей о нем называлась «Певец Абхазии». Кстати, и абхазский президент предложил похоронить его в центре столицы Абхазии, но родные оставили его в Москве, и он похоронен на Ваганьковском кладбище. Так вот, интересно то в Фазиле, что его литература пропитана, и его язык вот такой вот памятью детства. Вообще есть такие писатели, у которых память детства, ну и, конечно, их литературное воображение и талант питают все их творчество, всю жизнь. Вот такой этот мальчик Чик, про которого мы прочитали десятки рассказов, и он нам как просто вообще родной. Хотелось, конечно, почитать вот эту густую, наполненную иронией, юмором, наблюдательностью какой-то и памятью, как я сказала, прозу Фазилия Искандера. Но я попыталась ее очень трудно рвать как-то. И я решила прочитать вам стихотворение Фазилия Искандера, о которых мы меньше знаем. Как-то он как бы нам известен больше как прозаик. Но вот я хочу прочитать его стихотворение о творчестве, собственно, литературном, которое называется «Черновик». Вот такое. «Говорят, что сон мгновение, но мгновению вопреки, перед штурмом вдохновения снятся мне черновики. Сплю и наблюдаю в оба черновик. Куда? Зачем? Это выделить особо, это выкинуть совсем. Что там? Плакать или славить? К тайне творчества приник. Но и наша жизнь сама ведь вечной жизни черновик. Что там? Сад или застенок ожидает вдалеке? Благородных дум оттенок должен быть в черновике». Конечно, должен. Всюду как-то хотелось бы, что он был бы благородных дум оттенок. Это журнал «Знамя», 2006 год. То есть он писал уже в таком солидном возрасте. Ведь он умер в 87 лет. Тоже, можно сказать, такой кавказский возраст. Хотя и проведен в Переделкине, в основном в Москве. О чем говорили еще и писали в августе? Ну, если начать издалека, то это прежде всего Сирия. Сначала там сбили наш вертолет, который выполнял гуманитарную помощь. Потом постоянно говорили о городе Алеппо, этом многострадальном городе, который погибает под бомбежками, обстрелами, и там гуманитарный коридор. Ну и как-то с Сирией связалась и Турция, которая в конце месяца вошла танками в Сирию, одновременно налаживая с нами отношения и зазывая наших туристов. И вновь у нас Турция соединяется со словом «отдых», «отпуск», «море». И, видимо, на бархатный сезон туда кто-то отправится отдыхать. Говорили, конечно, много и писали о новом министре образования Ольге Юрьевне Васильевой. Ну, теперь в историю ушел Ливанов, как Филиппов, Фурсенко. И я читала одну статью, в которой журналист проследил всех вообще министров просвещения сначала, это называлось, потом образование, потом образование и науки. Ну и смысл этой статьи таков, что и министры консервативных взглядов оставили наиболее значительный след в истории нашего образования. Но пока со словом «министр образования», с фамилией Васильевой, пока связаны только в основном ожидания и надежды. Долго и широко как-то отмечали годовщину путча. 25 лет, оказывается, исполнилось, окажется, так недавно. И, кстати, очень много говорили в сослагательном наклонении, что было бы, если бы пучисты победили, а если бы не Ельцин, а если как-то Горбачев. Это, по-моему, сейчас стал самый распространенный наш исторический жанр. А вот в изъявительном наклонении, ну, пока еще в будущем времени, перед нами выборы. Это мы замечаем и на улицах, и на радио, и на телевидении, где начались дебаты. И, кстати, все время все мы сомневаемся, понимают ли люди, что такое дебаты. Или это просто какой-то парад самопрезентаций. Но мы не будем сегодня говорить о выборах. Наверное, придется о них говорить более решительно в сентябре. А главным элементом августовского пейзажа стали, конечно, Олимпийские игры в Рио, Рио-2016. И, конечно, о них столько говорили, что мы не можем это ни проанализировать, ни посмотреть. Ну, во-первых, прилагать на Олимпийские, конечно, но и доолимпийские, значит, и предолимпийские, вот эти все. И все, что касалось доолимпийского, было таким тяжелым, таким драматичным. И до конца было непонятно, будет ли наша команда выступать. И поэтому один из журналистов назвал вообще всю эту ситуацию «Олимп и ад». Как бы вот так Олимпиада для нас на такие разложились. Но, тем не менее, все-таки наши уехали, и мы следили, конечно, за тем. Я не знаю, может быть, кто-то следил, как это все происходит, а я следила, как об этом говорят и пишут, чтобы вам рассказать. Ну вот, прежде всего, эта Олимпиада была удивительна тем, что это летняя Олимпиада зимой. Напомню, что в Южном полушарии зима. Это, конечно, поражало наше воображение европейского человека. И даже Андрей Орехов, есть такой в «Коммерсанте», он написал такие стихи. «Зима. Бразилец, торжествуя, идет по пляжу в 5 утра». Да, вот, значит, в основном главное место, о котором говорили, это все пляжи, пляжи, пляжи. И что мы узнали про эту страну? Ну, вот Бразилия. Ну, конечно, Рио более известно, Рио-де-Жанейро, Рио, как его все называли, более известно, чем столица Бразилии. Какая у них столица? А столица у них Бразилия. Ну, это так по-русски различается Бразилия и Бразилия. Вообще-то по-бразильски их страна Бразил, а Бразилия – это уже как бы такое, значит, слово, с которым как-то мы познакомились. Я, кстати, проверила, его нет в словаре иностранных слов у нас. Это фавелы. Фавелы все почти наши говорили про фавелы. И вот что интересно, один журналист написал, что название это происходит от одноименного растения, цепляющегося корнями за склоны гор, так же, как жители фавел цепляются за свою подчас никчемную жизнь. Ну, я думаю, что это не очень вообще уважительно. Как я прочитала, в фавелах проживает 6% населения Бразилии. И это, если уж переводить так на наш, это как такой вот самострой по склонам гор, поэтому не то чтобы это были нищенские трущобы, но не самые респектабельные, в общем, районы. И, кстати, часть из них пришлось разрушить, ну, так же, как и в Сочи, когда готовились к Олимпиаде, и они там стояли до конца и никак не хотели свои фавелы покидать. Жителей фавел называют фавеладо, и еще они известны тем, что там деятели наркотрафика сильны, не менее сильны, чем официальная власть. Их называют трафиканчо. Вот такие вот слова мы выучили. Выучили, конечно, некоторые имена собственные. Ну, например, Маракана, так назывался стадион. Много раз это повторялось. Заголовок такой: «Маракана оценила Россию». Потом их пляжи. Копакабана – это пляж, по которому несли олимпийский огонь. Или они его там называют Копа. Ну, это и нам, конечно, свойственно, как, значит, Копа. И там по утрам играют футбол. Прям целые футбольные побоища. И даже некоторые журналисты наши включались в эти побоища, помня свой опыт дворового футбола. Ипанема – это другой, более престижный пляж. И, кстати, там, значит, украшало, это меня поразило, мое воображение, что открытие украшал проход их известной модели – Жизель Бутхем, которая проходила, вот профессия, да, просто взять и пройти, все в восторге. Маракана бушевала просто, да. Она проходила под песню «Девушка с Ипанемы». Наверное, это очень впечатляет, хотя нам это трудно понять. Ну, конечно, ключевое слово Олимпиады – это медаль. Медаль. И хотя Олимпиада – это состязание отдельных спортсменов, но все равно все считают медали, суммируют, складывают, значит, на каком мы были месте, 7-м, 5-м, в общем, это все время. Медалей, конечно, существовало там огромное множество, вообще объявлено было 306 комплектов медалей, значит, их было там некоторые же команды целые, да, их было больше 1000, но нас, конечно, больше всего интересовали те, которые доставались нам, и мы знаем, что их 56, И 107 спортсменов из наших 270 стали медалистами, завоевали медали. Ну, как бы мы ни гордились и не говорили, что у нас было ни дня без медали. Конечно, надо помнить, что у Соединенных Штатов их было больше 121 медаль. Вот нас же интересует, как об этом говорит. Значит, что с медалью там? Вступить за борьбу медали. Как ее получить, да? Говорит, выиграть, завоевать. Зацепиться за медаль, те, кто с трудом, да? Или выгрызать надо просто медаль. Это про борцов, да? Вот такая Виталина Бацарашкина, замечательная фамилия, так даже посмотрела, не могу предположить, что это значит. Она настреляла для России вторую олимпийскую медаль. А нашей дзюдоистке покорилась медаль впервые за 12 лет. Да, вот эта интересная арифметика, олимпийская арифметика. Там каждый раз считают, какая она по счету самого спортсмена, какая она по счету у страны, за сколько лет. Отбороли. Первое золото мы отбороли. Это были самые сильные чувства. Это дзюдоист, который закончил Адыгейский университет. Пополнить копилку еще была такая. Пополнил копилку сборной такой-то медалью, да? Все зависело еще от вида спорта. Сафин, он наколол бронзу на свою рапиру. Наколол, да? Вырвал бронзовую награду. В общем, увезти из Бразилии все мечтали увезти. А если человек прошел в финал, говорили, он уже гарантировал себе медаль. Еще часто медаль называли, конечно, награда, да, щедрый урожай наград, заслуженная награда, ну, это понятно. И медаль означает титул, поэтому такие титулованные спортсмены обладают множеством наград. И вот про гандболистов наших, которые были одни из главных героев, потому что они долго шли к своей, одних победили других, и так было про них сказано, гандболистки, собирая престижные титулы, до главного много лет дотянуться не могли. Теперь вот они дотянулись до медали. Но слово «медаль» не всегда, конечно, звучит, потому что в медали главное ее достоинство, да? Как про золотую медаль говорят, медаль высшей пробы. Поэтому в языке журналистов, которых я читала, слушала, очень часто вот такая метонимический перенос. Не медаль, говорится, а золото. Ну, понятно, что это не какое-то золото, которое роют в горах, а это вот то золото, которое... Например, план по золоту перевыполнили. Такой был рапорт. Оказывается, их планировали 15, а получили целых 19. Или россиянки взяли золото. Взяли золото, да? Борец такой-то дотянулся до золота. А вот было такое кровавое серебро, синхронное золото. Это когда нашего там, значит, борца просто... Текла кровь, несколько раз останавливали. Кровь останавливали, а поединок продолжался. 4 золота России за 1.5 часа. Это все им называют такие заголовки, да? Но иногда и золото еще метонимически переносилось, и прилагательное золотое мы довольно часто. Золотой пример – золотой марш-бросок на 4-е место. Это командное имеется 4-е место, да? Золотые русалки, ну вы понимаете, о ком это, о синхронистках наших. Золотые птенцы Винер, это о гимнастках, художественная гимнастика, да? И так, финальный день в золотых тонах. Суббота буквально озолотила сборную. Это как бы переносы эти продолжаются, словообразование продолжается. Еще, значит, золотоносный дуэт о синхронистках, вот которые стали знаменосцами, кстати. Как-то мне казалось, такие они девушки хрупкие. Ну, конечно, и о других медалях тоже говорили. Схватка за бронзу, борцы взяли бронзы. Но вот Яна Кудрявцева, эта гимнастка, сказала, что серебро для меня золотое. Да, ну, понятно, это драгоценные кадры. Это, опять же, о синхронистках. 2 серебра Ефимовой. Как золото. Но для нас это серебро не менее золотое. Прилагательное медальное, конечно, звучало такое выражение. Каждый день нам сообщали, что это день медальный. Медальный урожай. Интересно, что эта метафора имеет и обратное как бы значение. Или медальная засуха была. Ну и в итоге, как я сказала, есть медальный зачет, медальная таблица, которой мы оказались вполне удовлетворены и считаем, что тут есть повод для гордости. Хотелось мне еще пронаблюдать, когда это все читала, посмотреть, как говорят вот о победах. Ну, не будешь же журналист каждый раз, вот такой-то победил, такой-то победил. Это уже, знаете, не журналист. Ну, и русский язык, конечно же, помогает и дает возможность о победах говорить. Ну, победил, конечно, да? Потом одолел, одолел канадца, одолел. Хороший русский глагол такой, даже мне как-то кажется, он немножко архаичный, да? Без лишней нервотрепки одолел канадца, или сломил сопротивление, или оправдал ожидания болельщиков, или порадовал болельщиков. Вот интересные такие перифразы, которые связаны не с самими спортсменами, а с болельщиками, да? Или вот пьедестал, конечно, это тоже такое заветное место, очень важное место. Поднялись на верхнюю ступень пьедестала. Или запрыгнул на пьедестал. Ну, это про гимнастов так говорили, запрыгнул прям, да? Или войти на высшую ступень пьедестала под российский гимн. Это все обозначение победы. Ну, отправить соперницу в нокаут, это, кстати, не о боксе, а о гандболе так говорили. Не оставить никаких шансов соперникам. Есть и такие жесты, что ли. Вскоре он уже вскидывал руки вверх. Это вот о многоборце Лисюне. Я еще о нем скажу. Художественная гимнастика, про них так говорили, что они заставили весь мир ахнуть. Но это не только победили, но и впечатлили, да? А вот смотрите, про баскетбол. Американцы буквально расстреливают сербов, да? Первыми торжествовали гандболистки. Ну, вот торжествовать это ведь тоже можно, да? Но бывают и очень трудные матчи. Как-то матч тяжелый, но в итоге выигранный, да, его назвали, это у гандболистов, опять же, гандболисток, валидольный матч. Ну вот, значит, со скрипом, но выиграли. У других убедительный реванш, впечатляющая победа. Как-то все переживали, так много последнее золото, которое принес Сослан Рамонов, да. И вот он уроженец Хинвала, про него говорили, что он это сделал осетинский блицкрик, да. Он принес последнюю золотую медаль, за 2 минуты буквально снес с ковра противника. Снес с ковра за 2 минуты. Ну и вот, значит, триумф этот, триумф. Он катком проехался по соперникам, то есть он без единого поражения. Ну, как вы видите, словарь огромный вообще для того, чтобы обозначить победу. Гораздо более скромный словарь для того, чтобы обозначить проигрыш. Но он, тем не менее, есть. Значит, что здесь? Уступить, позволить противнику защитить титул, остаться без награды, остаться без медали. Не смогли завоевать бронзу, да. И вот интересно, опять вокруг пьедестала. Остановиться в шаге от пьедестала. Про волейбол. Девушки безвольно уступили Сербии. Мужчины пустили, это тогда же в четвертьфинале, мужчины пустили в финал Бразилию, а бронза оказалась нужнее американцам. В общем, здесь у одних поражение, у других победы. Ну, как мы говорим, оказалось нужнее, чужие победы, без всякого вообще пафоса, интересно. Ну вот с осуждением тренер по борьбе, ну он вот так сказал, что это, значит, его подопечная просто дарит медаль соперниц. Вот он потом равнодушно подарила медаль. Должна была умирать на ковре. И, конечно, все разговоры об Олимпиаде были наполнены оценками, да? И вот я посмотрела, каков словарь оценок спортсменам. Ну так, значит, блестяще, 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 значит, да? Ну и это феерическая сборная США. Хотя мы очень редко хвалим кого-то, но тут пришлось, да? А вот про Фелпса, этого знаменитого пловца, который 23 медали заработал, но не на этой Олимпиаде, а за всю свою олимпийскую жизнь, про него говорили, вот тут феерит Фелпс. Феерит, вот такой глагол, только для него я больше ни про кого. Ну, наших как хвалили, просто так, значит, умницы россиянки про гимнастику. Браво, девочки! Исполнили программу практически безукоризненно, да? Сборной России по гимнастике нет равных просто, да? Вот Лисун, этот человек потрясающий, просто многоборье, которое столько видов одновременно, это какая-то странная очень такая дисциплина, где надо и фехтовать, и плавать, и стрелять, на лошади ездить, ну просто фантастика. Так про него говорили, что он Александр Великий, легенда, да, ну в общем как-то потрясали все нас своими эпитетами. Конечно, меньше, но говорили о тренерах. И вот, например, вот этот тренер наших гандболистках, его называли «былинный тренер», просто выдающийся, архитектор триумфа. Он сам себя называл «крокодил Женя», как-то вспоминая про крокодила Гена. И он говорил, моя команда самая красивая, самая красивая. Это когда они уже выиграли, а пока они играли, я вспоминал их, это он говорил, я вспоминал их родословную просто до обезьяны. Вот хочу сказать не о людях, а о выступлениях, да, как их называли. Выступление вот этого самого Александра, многоборца Александра Лисуна, Его тренер назвал грандиозным, грандиозным, да? А вот о борце Сослане Рамоновой, который последнюю медаль нам принес золотую и завершил, как бы выступил так, таким прекрасным финалом, говорят, он был не просто сильнее противника, он был сильнее на 3 головы, не оставив никаких сомнений вообще в своем превосходстве. Так его вообще очень хвалили, и у него там такая драматическая история за этим, да. Вот он был просто неудержим. Его победа самая красивая на Олимпиаде. Я думаю, другие журналисты своим соотечественникам о многих говорили так. Про Маргариту Мамун, ее личный тренер, сказал, что она на 100% исполнила ее наставление, на 100%. А вот про этого борца говорили, что он на 200% выполнил установку, на 200%. Ну, тут есть, конечно, некоторые преувеличения, но и вообще про русских фехтовальщиков говорили, что они выступили выше всяких похвал, понимаете, даже уже похвал не находится. Российские гимнастки поставили восклицательный знак своим выступлением на Олимпиаде, и они выступили безукоризненно. И, в общем, можно было урожай этих эпитетов оценочных, конечно, еще собирать долго и долго. Так что наш словарь как-то актуализировался, как-то, значит, как я всегда говорю, вышел на поверхность, показал возможности очень интересно, эмоционально нам рассказывать, не повторяясь, и за этим было интересно следить. Ну, как-то всегда бывает после Олимпиады, Паралимпиада. Тут у нас не будет, конечно, никаких интересных сообщений, потому что наша команда осталась. И сразу после Олимпиады обсуждали это решение, которое называли политическим, циничным, бесчеловечным, ударом по слабому. И даже наши некоторые писали, принявшие такое решение, они сами нравственные инвалиды. Ну, как бы то ни было, наша команда остается, и мы про нее в сентябре, наверное, и не будем говорить. Вот завершить пейзаж этот, чтобы наш пейзаж имел такую рамочную конструкцию, как говорится в литературоведении, я хочу тоже стихотворением Искандера. Ну, во-первых, чтобы не забыли вы за Олимпиадой. Оно такое небольшое. «Жизнь – неудачное лето. Что же нам делать теперь? Лучше не думать про это, скоро захлопнется дверь. Все же когда-то и где-то были любимы и мы. И неудачное лето стоит удачной зимы». Ну, надеюсь, что ваше лето было удачным. В любом случае оно кончается, но не кончается календарный год. Учебный год только начинается, а наша рубрика продолжается. Всего вам доброго.
И на этом наш выпуск завершен сегодня, 29 августа. За режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.